Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о российской демократической платформе в ПАСЕ и о назначении Константина Богомолова руководителем театра школы МХАТ. На этой неделе в парламентской ассамблее Совета Европы утвердили состав платформы российских демократических сил, и в соцсетях опять разгорелись споры о том, кто достоин стать участниками этой платформы и для чего она нужна. Одни приветствуют ее создание, как редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов.
Российская платформа в ПАСЕ – это пролог к будущему, за которое стоит побороться. В нем Россия – нормальная европейская страна, живущая в мире с соседями и уважающая своих граждан. Сегодня мои друзья, вошедшие в платформу, сделали совсем небольшой символический шаг к этому будущему.
Другие спорят по поводу имен в списке участников. Ни один из них не живет в России, возмущен бывалый диссидент Александр Подробинок.
В этой платформе, помимо бывших комсомольских вожаков, есть нормальные люди. Но это не отменяет главного. Все они, за исключением Олега Орлова и Владимира Кармурзы, добровольно обменяли свободу своей страны на личное благополучие в эмиграции. Эти политические беглецы будут теперь представлять российскую оппозицию. Какое они ныне имеют отношение к России? Какое они имеют отношение к оппозиции? Никакого. Большее, что они могут сделать, это лоббировать интересы российской диаспоры в Европе. Но при чем здесь Россия? Мне досадно, что ПАСЕ нашла себе таких партнеров для диалога.
Есть и мнение, что это бесполезная инициатива. Его высказывает живущий в Украине юрист Илья Новиков на канале «Бильд» на русском.
Я не уверен, что это вообще была хорошая идея эту платформу создавать, без относительно того, что кто туда попал. Ну, допустим, там Олег Орлов из «Мемориала», да, это хороший человек, который не портит ничего и никогда. А Марк Фигин – это шарлатан, который портит все и всегда. Но вопрос же не в них, а в том, что есть какое-то представление о том, что когда эта война закончится как-то, когда каким-то волшебным образом Путин исчезнет. Или если он исчезнет, то у него не появится преемника там, такого же, как Путин 2.0 или что-то подобное. Да, то вот те люди, которые сейчас начинают в этой платформе участвовать, они каким-то образом приведут Россию в, не знаю, может быть, в ту точку, где Россия была в конце 90-х, когда наступала Совет Европы. И для меня это выглядит как какая-то совершенно оторванная от реальности фантазия. Для меня, при взгляде со стороны, это выглядит как какая-то совершенно переклик обоев на «Титанике». Пусть никто не обидится, или обидится, как хотят. Но это не про нашу жизнь, это не про эту войну, к сожалению. Если бы можно было из этого инструмента выжить что-то полезное для нашей нынешней ситуации, было бы неплохо, но нет. Sorry.
Всего в список участников российской демократической платформы вошли 15 человек, и это очень пестрая команда. Резоны для включения каждого из них задним числом подыскивает бывший политтехнолог Марат Гельман.
Отвечал на реплику товарища, что Фейгин, Волна и Каспаров никого не представляют. И получилось такое. Российское общество разное, не может один человек всех представлять. Фейгин представляет тех, кто решил бороться с Путиным с оружием в руках. Волна представляет тех, кто собирает деньги на помощь украинцам, на тепло больницам и школам, на медикаменты. Каспарова я видел на конференции российских бизнесменов, в основном живущих в Кремниевой долине. Человек 400 молодых айтишников. Они к нему и к его словам относятся с большим уважением. Сам Каспаров считает, что после краха Кремля именно их надо продвигать в управление страной. Кармурза представляет новых тихих, тех, кто против власти не выступает, но не подлечит и в преступлениях власти не участвует. Орлов представляет одиночек, не выдержавших, возвысивших свой голос и в результате сидящих в тюрьме. Гудков представляет тех, кто не верит в скорые изменения и хочет устроить свою жизнь вне России. Толоконникова представляет феминисток, художников и вообще творческих людей. Ходорковский представляет тех, кто считает, что дело не в Путине, а в системе власти, и ее надо менять. Люба Соболь более всех унаследовала изначальную аудиторию Алексея Навального.
Отдельной темой для обсуждения стало отсутствие в списке политолога Екатерины Шульман, которая победила в голосовании «Медузы» о том, кого читатели этого издания хотели бы видеть в составе платформы. Мнение самой Шульман на этот счет может быть иным, да и участники отбирались не на основе максимальных зрительских симпатий, комментирует Михаил Ходорковский на канале «Ходорковский лайв».
Вы знаете, я не уверен, что Екатерина Михайловна хотела бы, чтобы она была в этом списке. То есть я не знаю этого. Но я, конечно, ожидал. Это вот одно из тех, ну, как бы моих разочарований, что я не увидел в этом списке, в частности, ее, то, что я не увидел в этом списке Сергея Алексашенко, который там вполне, на мой взгляд, мог быть. Я не увидел там еще целый ряд людей. Да, это произошло. На мой взгляд, это достаточно компромиссный список именно для учредительного, по сути, своего состава вот этой самой платформы. То есть это то, с чего надо и можно начать работать. В следующий раз, конечно, на мой взгляд, и это мое личное убеждение, нужно проводить процедуру выборов среди антивоенных россиян и, так сказать, придавать этому всему, конечно, гораздо более представительский состав. Но с чего-то надо было начинать. И вряд ли нужно было начинать с споров с парламентской ассамблеей по процедуре. Вы понимаете, на сегодняшний день в парламентской ассамблее гораздо большее количество людей, которые не уверены вообще, что им это надо, чем те люди, которые готовы были бы принять тех, кого бы в результате выбрали россияне. Им надо тоже привыкнуть. И вот этот вот год — это то самое привыкание, притирание, вот этот вот такой учредительный год, в течение которого, я считаю, что нам надо не только начать работать по тем задачам, которые стоят перед парламентской ассамблеей Совета Европы в части антивоенных россиян, а это, в общем, и проблемы адвокации, и проблемы, связанные с демонстрацией позиции, что путинская Россия — это не все россияне отнюдь. И помимо этого необходимо выработать процедуры и договориться о процедурах на дальнейшее.
Те, кто спорит о платформе «Демократическая Россия» в ПАСЕ, не учитывают, что это вообще не представительский орган, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
Эти люди ничего и никого не представители. Смиритесь с этой мыслью. А кто же это? Это группа экспертов и советников, которые руководство ПАСЕ при согласии заинтересованных национальных делегаций, они как раз представляют своих граждан, поскольку состоят из законно избранных членов национальных парламентов, пригласило участвовать в работе ПАСЕ при обсуждении разного рода вопросов, в большей или меньшей степени затрагивающих интересы граждан России. И все. Больше ничего. Хотя и это уже немало. Пусть будет группа советников, среди которых есть несколько разумных людей. Лучше такую группу иметь и к ее экспертизе обращаться, чем не иметь и не обращаться. И в этом смысле очень логично то, что произошло. Кого руководители, делегаты и чиновники ПАСЕ хотели позвать себе советовать, того и позвали. Спасибо, что отнеслись к выбору ответственно и вдумчиво. Они из шапки доставали билетики со случайными фамилиями. От того, что у некоторых приглашенных нет никакой справки с печатью, что они эксперты, и что они обычно выступают не столько как наблюдатели и толкователи, сколько как, собственно, объекты наблюдений и толкований, дело не меняется. Руководство ПАСЕ само определило, кто настоящий сварщик и чья экспертиза его интересует.
О том, зачем в ПАСЕ нужны россияне, Екатерина Шульман поясняла еще до утверждения списка в интервью Илье Азару.
Я, например, ну, не я, так сказать, индивидуально, но в том числе и я носилась с мыслью, как было бы хорошо, чтобы при, скажем, Европарламенте был бы омбудсмен по правам, так сказать, российских изгнанников, поскольку, ну, по сути, эти люди политические беженцы, родное государство не только не оказывает им тех услуг, на которые они вправе рассчитывать, но декларирует намерение максимально им навредить, да и, в общем, не ограничивается декларациями, а действительно вредит, лишает их документов, консульской поддержки, там, пытается забрать их имущество и так далее. А, соответственно, все другие правительства тех стран, где они себя обнаружили, тоже не очень им интересуются, потому что у них свои граждане есть. А при том, что существуют такие омбудсмены по делам, например, там, сирийцев, афганцев, то, конечно, вопрос, а чем мы хуже или, ну, чем, или чем мы лучше, случилось. Возникал. Да, этого не случилось. Почему не случилось, кстати? Потому что после всех этих хождений нам сказали, что те вопросы, которые вас волнуют, визовые, банковские, документационные и прочее, это вопрос национальных правительств, вот к национальным правительствам и идите. Это тоже происходит, в смысле контакта с национальными правительствами, кто как может контактирует. Но я думаю теперь задним числом, что эти хождения были не бесполезны, потому что мы со своими разговорами о том, что вот есть какие-то всякие русские, в смысле люди с российским паспортом, и не надо их обижать, Коврова, намазолили глаза, и таким образом сам этот дискурс, сам этот вопрос получил, опять же, какую-то большую видимость. Ну и кроме того, в течение 23-24 года стало, в общем, ясно, что война долгая, режим тоже не собирается как-то разваливаться на глазах. Поэтому вот эти вот все люди, а это, напомню, сотни тысяч человек, они никуда не денутся, они будут тут находиться, так сказать, на территории Европы, и не только Европы, поэтому как-то, наверное, хорошо бы с ними иметь дело.
Пояснительный пост написал и основатель издания «Проверено медиа» Илья Бер.
Эта делегация нужна Европе для того, чтобы вести диалог с антивоенной Россией в каком-то одном, удобном и понятном месте и формате. То есть это такие амбассадоры, кем-то выдвинутые или выдвинувшие себя сами, а затем отобранные руководством ПАСЕ, исходя из собственных представлений и для собственного удобства. Вреда от этой истории, на мой взгляд, быть никакого не может. Хуже, чем сейчас в плане политическом, ситуация для оппозиционно настроенных россиян как внутри страны, так и вне ее быть не может. А будет ли польза, жизнь покажет. Очень жаль, что месяц назад по пути к формированию делегации произошел довольно громкий и стыдный скандал, который, как мне кажется, вообще никак не повлиял на итоговую конфигурацию. Зато изрядно подмочил некоторые репутации, а также репутацию всей идеи среди русскоязычных людей. Ну что ж, с этим уже ничего не поделаешь.
Один из участников платформы Дмитрий Гудков рассказывает о практической пользе от нее в интервью Фариде Курбангалеевой на канале Дмитрия Колезева.
Ну, к нам понятно отношение из-за того, что от нашего имени людей убивают в Украине уже 4 года. Вот, и не удается ничего сделать, не удается остановить там вот эти пакеты санкций, под которые люди попадают. Вот, но здесь же надо понимать, что это же не мы такие санкции вводим, да, и у нас пока нет возможности их как-либо останавливать. Они принимаются политиками и гражданами других стран. От политиков, наверное, оппозиционеров всегда хочется какой-то защиты. Ну вот мы эту защиту предоставляем как можем. И она не видна порой, да, вот, например, с кейс группой Би-2 все помнят, да, мы же совершили невозможное, мы вытащили людей с русскими паспортами. Это просто, ну, вообще по всем международным правилам, если ты влетел по паспорту российскому, то тебя депортируют в страну, как бы, которая тебе этот паспорт выдала. А мы подняли на уши весь мир, чтобы людей вывезли в Израиль. Вы этот случай знаете, а про 90 других нет. А 90 только за последний год мы остановили депортацию. Ну, если я расскажу, что мы Иванова, Петрова там не выдали в Россию, ну, кто об этом напишет, кому это интересно? Проект консула антивоенного комитета, который мы запустили. Мой помощник, бывший по Госдуме, Александр Соловьев, возглавляет. 90 кейсов за один год. Вот, ну, давайте, да, предъявляйте претензии Дмитрию Гудкову или кому-либо еще. Я не получаю ваши деньги, я не являюсь там депутатом, который должен отчитываться перед избирателями. Да, я просто это делаю, потому что я сам был в такой ситуации, без банковского счета, да, без документов. У меня тоже один паспорт, который закончится когда-то. И я понимаю, что 1 марта вступит в силу закон, который лишит нас права получать консульские услуги за рубежом. И десятки тысяч россиян, да, и я в том числе, окажутся без документов. И этот вопрос надо как-то решать для всех.
Закон, о котором говорит Гудков, коснется граждан, на которых на родине заведены уголовные или административные дела, например, за неисполнение обязанностей иноагентов. Все это происходит на фоне ужасающих военных преступлений России в Украине, что не добавляет оптимизма, отмечает организатор проекта службы поддержки и сбора для украинцев Илья Красильщик.
Говорить про интересы россиян надо, но когда в Киеве, собственно, стараниями россиян прямо сейчас происходит полнейший ад, сложно и странно. Так что я не знаю. Ну, есть эта платформа и есть. Я бы, в общем, занизил планку ожиданий до нуля, и любой отличный от нуля результат считал бы успехом.
В адрес российских оппозиционеров часто звучат претензии из-за того, что они осторожничают, высказываясь о войне, особенно когда речь заходит о поддержке действий украинской армии. Для людей в составе европейской структуры это недопустимо, отмечает политолог Александр Морозов на канале «Дельфи Литва».
Вряд ли можно каким-то образом действовать внутри парламентской ассамблеи Совета Европы и вообще в любой европейской организации сейчас, оставаясь на какой-то романтической позиции там, какой-то России будущего. Потому что Россия будущего будет неизвестно когда, а сегодня совершенно конкретная ситуация. Украина жестоко обстреливается российскими войсками, гражданское население поставлено в тяжелейшее положение. Плюс к этому Кремль продолжает манипулировать переговорами. В Европе все это прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что с какими бы настроениями не вошли в эту платформу российские общественные деятели, они неизбежно должны будут занимать очень четкую позицию в этом вопросе. Потому что совершенно явная тут ситуация. То есть либо вы очень четко занимаете позицию в отношении Украины, либо в противном случае, в таком, о чем идет речь внутри европейских организаций. Вся Европа сейчас начинает консолидироваться, это мы видим хорошо. Перед Европой стоит новая задача в этом смысле слова. Как собрать себя заново для того, чтобы дальше продолжать поддержку Украины. Поэтому я совершенно согласен здесь с тем, что когда у нас дебатируется в нашей среде вопрос, надо ли, скажем, там, поддерживать ВСУ или поддерживать российские военные формирования в составе ВСУ, то ответ простой. Мы никто не можем быть вне этого, поскольку мы находимся внутри Европы, и для европейских обществ это, очевидно, это очень важная тема, для самих гражданских обществ.
В то же время это не единственный вопрос, регулярно вызывающий внутренние конфликты в оппозиционной среде. Покинувший ФБК юрист Иван Жданов на канале «Дождь» говорит, что хотелось бы верить в лучшее.
Давайте верить, что получится. Давайте будем оптимистами. Пока до нынешнего времени состояние российской оппозиции вызывает, ну, только печаль. Просто плач, не без слез, не взглянешь на это. Потому что переругались все абсолютно. Просто вот на корню готовы друг другу. Непонятно за что, непонятно для чего перегрызть друг другу глотки. Хотя, казалось бы, ну, ребята, у нас есть враг, у нас есть Путин, у нас есть... какая-то, должна быть общая цель бороться с этим врагом. А сейчас вот, особенно заглянешь там в Твиттер и без слез на это не взглянешь, потому что кажется, что ругаются все абсолютно со всеми, все подливают масло в огонь, и тут все пытаются измерить, а у кого кто, у кого там чище моральный авторитет, репутация и так далее, и так далее. На самом деле, все хороши и пытаются подлить масло в огонь в эти драки, которые не имеют никакого смысла. Поэтому я буду оптимистом, не хочу никого вообще заранее критиковать, хотя у меня у самого там претензии к списку участников, они есть, очевидно, есть. Я могу там сказать, да этот такой, а этот такой, и этот третий. Не буду, пожелаю только всем удачи, и пусть вдруг что-нибудь да получится.
Вот и мы надеемся, что все эти сетевые споры не помешают участникам платформы заниматься не публичными, но полезными делами. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. «14 января умер актер Игорь Золотовицкий, возглавлявший школу-студию МХАТ. А на днях стало известно, что его обязанности теперь будет исполнять режиссер Константин Богомолов. Это назначение шокировало театралов. Одного из них цитирует кинокритик Лариса Юсипова.
«Я человек к театральной среде не сильно приближенный. Моя реакция на это назначение была вполне оппортунистической. Приличного все равно вряд ли назначат, а этот не бездарный хотя бы. Но очень убедительным показался мелькнувший где-то комментарий Романа Должанского, который как раз человек театра на 100%. Дословно не помню, но мысль такая. Работать на этой должности может человек хлопотливый, добрый и заботливый. В Игоре эти качества были, а в Константине Юрьевиче их просто нет. Думаю, Богомолов сам это про себя отлично знает. И нынешняя должность для него лишь этап в многоходовке, но уже на финишной прямой, так сказать».
Главное качество, которым обладает Константин Богомолов, это приспособленческий талант, комментирует ведущая канала «Дождь» Анна Мангайт на канале «Breakfast Show».
Каким-то образом студенты узнали раньше. И они начали распространять вот эту информацию, что к ним придет муж Собчак. То есть Богомолов за эти годы обрел вот этот вот еще один статус. Он не только там заслуженный, он не только художественный руководитель тех или иных театров, он муж Собчак. И студенты его воспринимают в первую очередь так, что вот фактически сама Собчак возглавит школу-студию МХАТ. Он просто... И любопытно, как он будет их учить вот этой вот этому приспособленчеству. Потому что чему мы поражаемся? Мы же поражаемся именно этому, как Богомолов, вот, участник оппозиционных митингов, пришел к статусу доверенного лица Собянина, автора вот этих вот жутчайших текстов в РИА-МИА сегодня, или как они там сегодня называются, эта организация при Киселеве и Симонян. Как он от детских очень постановок пришел к спектаклям, которые высмеивают релакантов, там, дачники на Бали, у него есть такая штука на своей сцене, на Бронной. То есть вот этой вот, как бы, вот этой адаптивности, это, он, собственно, должен, видимо, учить людей, которые будут учиться у него, и вообще может ли он учить? Были ли у него какие-то особенные студенты? Он действительно давал мастер-классы, но ощущение, что он какой-то известный педагог, или что вот это вот его призвание, мне кажется, этой информации у нас нету. Поэтому я думаю, что его будущим студентам и родителям сейчас очень тревожно, в чьи руки они попадают, что с ними потенциально будет, кроме того, что ясно, что он научит их каким-то, значит, основам комформности.
Богомолову припоминает громкий текст, написанный за год до войны, в котором он обличал загнивающий Запад. Леонид Соколов.
Курс, который будет проводить Богомолов, очевиден. Надо только вспомнить его манифест от февраля 2021 года «Похищение Европы 2.0». Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. И дальше он предлагает отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир, заново строить старую добрую Европу здорового человека. Все помнят историческую фразу Товстоногова при назначении в БДТ «Я несъедобен». Съедобен ли Богомолов? Не думаю. Мне тут почему-то вспомнилась одна история с Валентином Гафтом. Однажды вхожу в наш буфет и вижу, Гафт берет рыбу, и ему говорят: «Валентин Иосифович, осторожно, она костлявая». Он: «Ничего, я справлюсь». Наблюдаю за ним. Он берет ее двумя руками, ни вилкой, ни ножом, и перегрызает ей хребет. Так целиком всю и съел. Я представил молодого артиста у него в зубах. Кости его не волновали, он с ними справится, рассказывал актер современника Максим Разуваев. Думаю, и здесь аналогично. С костями любого студента Костя справится. А закончу так: ректором без приставки ИО уважаемый режиссер не станет. Поживем, увидим.
Этот манифест Богомолов считает актуальным и сейчас. В свежем интервью «Известиям» он в дополнение к этому еще и заявил, что с тех пор Запад развязал войну против России руками Украины. Все это не стоит обсуждения, пишет театральный критик Нина Агишева-Николаевич.
Для таких, как Богомолов, хайп – это горючее, лакомое блюдо для поддержания себя в тонусе лжи и цинизма. Да, сегодня школа-студия, завтра будет сам МХТ, что толку обсуждать, и так все понятно. Презрение и полный игнор – вот что, по-моему, правильно. Детей, конечно, жалко после Игоря-то, но сами разберутся, не маленькие уже.
Студенты школы-студии МХАТ тем временем опубликовали открытое письмо, где возражают против назначения Богомолова, поскольку он представляет другую театральную традицию. С пояснениями выступает журналист Ренат Давидгильдеев на канале «Ходорковский лайв».
Я вижу, наверное, два слоя у этой истории. Первый слой касается именно театрального дела, да, так скажем, да, театральной биографии Константина Богомолова. Действительно, для российских театральных школ существует в Москве там три основных театральных школы, да, ГИТИСовская, Щукинская и вот, собственно, школа-студия МХАТ. Это три главных таких, да, столпа театрального образования. Для них очень важно, чтобы человек, который руководит этой театральной институцией, был и выходцем сам по себе из этой же театральной институции, потому что школы совершенно разные, они по-разному работают с материалом, они по-разному работают с актером, они по-разному работают, в принципе, с тем, как они видят себе театр. И, условно говоря, руководить школой-студией МХАТ не может выпускник Щуки, например, да, или выпускник там, ГИТИСа, это, ну, это очевидно. Вот. И этот пункт, он действительно очень важен, потому что, ну, как бы Богомолов к школе-студии МХАТ отношения никакого не имеет. Сейчас те люди, которые отстаивают право Богомолова, значит, быть руководителем этой театральной институции, вспоминают, что действительно Богомолов много ставил в МХТ. И что Богомолова любил Олег Павлович Табаков. Да, действительно, в какой-то момент Богомолов действительно ходил в любимчиках у великого актера и великого руководителя театра МХТ. И именно там, на сцене МХТ, Богомолов стал звездой, взлетел на этот театральный олимп, тогда он стал модным, вторым после Серебренникова, и там же, например, был поставлен скандальнейший спектакль «Идеальный муж», очень крутой, очень хлёсткий портрет чудовищного, неприятнейшего российского проворовавшегося чиновника. И вот этот насквозь оппозиционный спектакль, конечно, Богомолову припоминают в том числе сегодня те, кто уже с патриотической стороны выступают против этого назначения. И тут мы переходим как раз ко второму слою. Биография Богомолова, она для уже практически пятый год воюющей России, для многих упоротых патриотов действительно спорная. Потому что до женитьбы с Ксенией Собчак господин Богомолов скорее был замечен в салонах у Натальи Синдеевой, на вечеринках в Ранджаке с либеральными друзьями и журналистами. Кстати, однокурсник Константина Богомолова, известный театральный критик, иностранный агент Антон Долин. И сам Богомолов, он позволял себе, мягко говоря, не только оппозиционный спектакль, но и оппозиционные высказывания. И сам Богомолов выходил на антипутинские митинги, был замечен на Болотной. И вот это, и так далее, и так далее, и так далее.
Некоторые провластные комментаторы действительно задаются вопросом, не многовато ли работы взвалил на себя Константин Богомолов. Другие отмечают, что он такой не один. Дарья Митина.
Когда Михаил Ширвин спрашивает, мол, не развяжется ли у Богомолова пупок руководить одновременно театром и школой-студией, не хочет ли он заодно спросить у Гергиева, не развяжется ли у того пупок руководить одновременно Большим и Кировским? Или, скажем, не развяжется ли пупок у Евгения Герасимова одновременно руководить театром сатиры, театром на Ордынке, да еще и депутатствовать в Мосгордуме? А у Владимира Машкова руководить одновременно театром Олега Табакова, театральной школой Табакова, театром «Современник» и председательствовать в Союзе театральных деятелей России. Пупок не развяжется? А вот министру культуры не мешало бы задать вопрос, почему у нас при суперперепроизводстве высококлассных режиссеров одни и те же люди по три театра возглавляют, а великолепные постановщики ютятся по убогим ДК с шедевральными постановками за жалкие 3 копейки.
Все это лишний раз свидетельствует о том, что талантливые подхалимы у властей наперечет, иронизирует Михаил Шевелев.
Богомолов, Машков и Гергиев, руководящие всеми культурными учреждениями, а также братья Михалковы-Кончаловские, оседлавшие все обозримые финансовые потоки в кино. Совокупно все это хорошая новость. В футболе она описывается термином «короткая скамейка». Дураков, то есть готовых участвовать в этом мародерстве, немного.
«Наша задача – творить на благо страны. Это главное», – заявил Богомолов в ответ критикам в интервью «Известиям». Похоже, Константин не только талантливый подхалим, он еще и идеально умеет воспроизводить стиль советских газет. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что и как обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!